Слава Господу, друзья! Вы можете занять свои места. Я буду читать текст Священного Писания, и мы вместе с вами будем рассуждать над тем, что Бог желает и говорит к нам сегодня. Ничто не может заменить целенаправленное человеческое рассуждение. Люди настолько осуещаются в этой жизни, настолько увлекаются своими достижениями, что иногда забывают, что надо периодически делать остановки. Лестничный марш, сколько бы он ни длился, он имеет площадку, на которую нужно остановиться, развернуться и двигаться дальше. И всякий раз, когда мы приходим в Божье присутствие, друзья, это имеет подобное действие. Мы идем по этой жизни, приобретая, теряя иногда, падая, поднимаясь, плача, радуясь, но настает время, когда мы становимся и должны рассуждать: Боже, что Ты мне сегодня хочешь сказать? И я верю, что это наше общее настроение, потому что мы в Его доме, вокруг Его Слова. Читаю Евангелие от Матфея, 21 главу, начиная с 28 стиха. Если у вас есть Библия, вы можете вместе со мной открыть 21 главу Евангелия от Матфея. Мы будем читать притчу, записанную с 28 по 32 стих этой главы. У одного человека было два сына, и он, подошед к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И подошедший к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему первый. Иисус говорит: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божье. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видевшие это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Аминь. Вот так вот в нескольких словах достаточно сложное и иносказательное представление духовной истины. Я позже вернусь непосредственно к этому тексту и буду сегодня говорить о трех наиважнейших принципах служения Богу. Но прежде этого нужно нарисовать хотя бы в уме вкратце ту ситуацию, которая произошла прежде этой притчи, чтобы мы понимали, на каком фоне Иисус эту притчу сказал. Если вы читаете Библию, то вы знаете, что Иисус дважды приходил в храм с определенной целью. И это была не самая, может быть, даже благовидная для Него цель, как для Божьего Сына. Он приходил в храм с особой миссией навести порядок. Мы с вами читаем, что он брал бич и разгонял миновщиков. Он разгонял и разбрасывал столы, которые там стояли. И это, на первый взгляд, людям кажется, ну, как-то негоже для Божьего Сына. Друзья, может быть, кому-то будет интересно, вы можете почитать, что происходило на то время в историческом каком-то таком описании. Но это было на самом деле нечестивое сборище людей, которые хотели заработать. Они на обмене денег до 12% наваривались, а стоимость жертвы уменьшали до 3 раз или в 3 раза. И люди, которые приходили из Галилеи в Иудею на поклонение и не могли принести с собой жертву, они несли деньги. И они должны были обменять, потеряв 12%, и купить то, что стоит в 3 раза дешевле за оставшиеся деньги. И людей это мучило, они пришли к Богу на поклонение, они несли Ему самое лучшее и вынужденно отдавали то, что оставалось. В силу каких-то определенных обстоятельств люди страдали от того, что они не могли послужить Господу. И пришел Иисус и все это развернул. Нужно сказать, что Он никого не избил, никого не отправил в больничную койку, никого не отправил на иной свет или в иной свет. Он просто навел, знаете, такой беспорядок. Зачем? Чтобы вывернуть наружу всю вот эту вот мерзость человеческой системы. Он сделал это один раз в самом начале своего служения, потом ушел. И пришел второй раз после того, как торжественно въехал в Иерусалим, он зашел в храм, все это сделал и ушел на ночь к своим друзьям в Вифинию. На завтра утром он вернулся назад. И вы знаете, какой вопрос ему люди задавали? На фоне того, что он по дороге даже еще и под проклятие смоковницу, скажем, положил или же наложил на него проклятие. Они подошли к нему и спросили: «Иисус, какой властью ты это делаешь?» Во все времена, если найдется тот, кто хочет послужить Богу, обязательно найдутся те, кто будут этому мешать. И во все времена Бог будет восстанавливать свою справедливость через церковь. И во все времена найдутся люди, которые будут спрашивать: «Какой властью вы это делаете?» Если вы идете на улицу и, встречая людей, свидетельствуете им об Иисусе, я думаю, что вы с этим вопросом сталкивались. Кто ты такой? Зачем ты мне это рассказываешь? Почему вы считаете себя лучше всех? Людям очень сложно смириться с тем, что вся власть у Бога. Наша греховная натура настолько властолюбивая, что она хоть где-то пытается найти кусочек власти. И если человек не может проявить власть, он хоть по забору ногой ударит, но чтобы показать эту власть. И поэтому, когда к Иисусу подошли и спросили: «Какой ты властью это делаешь?», он им не сказал. Знаете почему? Потому что люди не понимали на самом деле его позиции. Он не сказал тем, кто спрашивал, потому что их не интересовало, какой властью делает Иисус, их интересовало, почему его власть отбирает власть у него. Но после того, как он поговорил с людьми, задающими вопрос, он обратился к тем, кто на самом деле его слушал. И он говорил несколькими притчами о том, как работает вообще механизм Божьей работы, или же Божьего плана. Как работает механизм его власти. Как работает механизм Царства Небесного здесь на земле. И мы сегодня, слушая это слово, можем занять позицию противящихся, а можем занять позицию смиряющихся. И мы не зря молились сегодня о смирении перед Богом. Я верю, что даже если мы противимся Богу, то мы обязательно придем к этому состоянию смирения. Потому что Бог гордым, написано, противится. И он воспротивился книжникам, фарисеям, тем, кто задавал вопрос. Он сказал: «Я вам не скажу даже, какой властью. Мы с вами в разных лагерях». Но к тем, кто смиряется, он показал очень интересный принцип своей работы. И я сегодня, говоря об этом принципе, буду говорить о трех интересных духовных уроках из этой притчи. Самый первый, самый важный духовный урок, который мы можем отсюда понять, если вы ведете конспект, вы можете это записать, это принцип Божьего дела. И как он звучит? Божье дело будет сделано. Его работа будет выполнена. Что я имею в виду? Мы с вами, читая эту притчу, понимаем, что пришел отец к своему сыну и говорит: «Иди поработай в моем винограднике». Один пошел, второй не пошел, поменялись местами. И я вот, читая это, как-то проанализировал, как наши дети смотрят на те обязанности, которые мы им даем по дому сделать. «Иди помой посуду», «Иди пропылесось», «Иди убери». Мне иногда складывается такое ощущение, что дети думают, что если они не сделают, то все в нашем доме рухнет. Если он не помоет посуду, то мы просто зарастем этой посудой. Если она или он не пропылесосит, то мы будем по колено, то по пояс в пыли жить. Им иногда кажется, что они такие герои, что без них ничего не сделается. Есть другая позиция. Нашим иногда детям кажется, что родители только сидят и думают, чем бы их занять. Мне однажды дети так сказали. Вот такое чувство, что вы там с мамой сидите и планируете, чем бы нас занять. Как только у меня появилось свободное время, вы сразу же меня задействуете. А я хочу просто полежать. Но просто полежать ребенок не может. Он будет просто лежа делать то, что ему интересно. И вот какой интересный мы с вами должны понять урок в разрезе Божьего плана. Я наблюдаю за тем, что многие люди слишком о себе возомнили, когда говорят о служении, когда говорят о том, что они что-то делают для Господа. Но на самом деле Бог нас может только задействовать в каком-то маленьком-маленьком действии Его большого плана. И если мы не сделаем, если мы не согласимся, то от этого Божий план не изменится. Почитайте, Бог говорит как? Небеса проповедуют славу Его, о делах Его вещает твердь. И когда Бог творил эту землю, Он собирал по маленьким частям и большими частями механизм Его небесного устройства. И когда Бог еще даже не начинал творить вселенную, у Него уже был план. И Он все исполняет в соответствии с тем, что Он задумал, в соответствии с тем, какова Его воля. И в этом и есть Божья премудрость, Божье всемогущество, Божья власть. И вот смотрите, находился Адам в самом начале этого Божьего плана? Находился ли Иисус и те, кто окружали Его спустя там условно 4000 лет, если по генеалогии пойти? Находимся мы сегодня в 2017 году. Ни один из живущих на этой земле людей ни в одно время не может думать, что его дело больше или меньше. Потому что самым главным является Божий план. И он все еще в исполнении. И однажды Давид, рассуждая об этом, он, понимая, воскликнул: «Боже, а что есть человек в этом всем? Но тебе ж интересна судьба этого человека. Тебе ж интересна его жизнь. Дело будет сделано. И однажды Бог завершит свой план. Но самое главное, где мы будем находиться во всем этом? Самое главное, буду ли я частью этого механизма?» Многие христиане неправильно понимают свою роль в Божьем плане. Им кажется, что вот они сидят дома, или же молятся, или же рассуждают, и говорят: «Боже, дай мне Твой план. Боже, задействуй меня где-нибудь». И им кажется, что Бог найдет вот этого человека и посмотрит, насколько он важный, какие у него есть таланты, какие у него есть дары, чем он особо выделяется, в чем он не очень выделяется. И Бог, увидев вот эту вот единицу человека, будет думать, чем же ж его задействовать. Вот есть такая звезда, и эту звезду нужно куда-то в мой план применить. И это такая важная единица, и без него, наверное, что-то не произойдет. Куда б его поставить? Совершенно неправильно. Потому что есть большое дело. И написано: Бог ищет человека в это дело. И он может применить такого не очень даровитого, но искреннего. Он может применить не особо талантливого, но того, кто может и делает работу. Но знаете, что самое главное? Самое главное, что еще даже прежде, чем соткал нас Господь, Он уже определил какое-то место для нас в Божьем плане. И великое приобретение написано — быть благочестивым и довольным. И я вижу, что одна из причин довольства – это знать свое место вот в этом Божьем плане. И поэтому, когда человек молится и говорит: «Боже, примени меня куда-нибудь», то он будет разочарован. А если он молится и говорит: «Господь, что я могу сделать? Вот где мне поддержать?» У него будет совершенно другой к Богу подход и другой результат. В этом Божьем плане у него есть своя математика, у него есть своя система оценки труда и система занятости. В другом месте Священного Писания Иисус рассказал притчу, как человек нанимал работников себе. Нанял с утра, говорит: иди работай, сколько я тебе заплачу? Динарий. Потом поглядел, что работа не делается, еще надо людей, нанял еще в 3 часа дня. Сколько я тебе дам? Тоже динарий дам. Потом к 6 вечера смотрит, работы много, работников мало. Он в этот план еще задействовал людей. А сколько ты нам заплатишь? И тебе динарий заплачу. В 11 уже под занавес рабочего дня работы много. Божий план все равно исполнится. И он набирает еще людей. Говорит: а сколько вам? И тебе динарий. И когда шли все на эту работу, все соглашались. Но когда пришло время расчета, люди начали нервничать, потому что в процессе работы что-то с ними произошло. Они возомнили о себе. Они подумали, что они такую ценность представляют перед Богом, что им надо больше дать. И тогда этот господин говорит: друг, ну сколько ж мы с тобой договаривались? Динарий. Вот я тебе даю динарий. В чем проблема? Изменяется человек. И поэтому мы должны с вами понимать, что это позиция, которая ожидает каждого из нас. Когда человек приходит к Богу, то ему важно делать Божье дело, он берется за все. Он говорит: хорошо, я буду работать в твоем винограднике. Но спустя какое-то время что-то с этим человеком происходит. И он уже ожидает чего-то большего от Бога. И однажды дерзнул в своем жизненном пути, захотел поехать учиться, отодвинул немножечко в служении, отодвинул семью. Мне нужно было ехать в другую страну, учиться, стационар, 2 года. Естественно, нужно было и материально какой-то достаток, а его особо не было. Бог задействовал очень много людей, чтобы это осуществилось. Был в этом, я верю, Божий план. И вы знаете, очень сложно было. Жена, ребенок, ездить постоянно. Бог благословлял, но в то же самое время это изматывало. И однажды на утренней молитве, мы там на время учебы с 7 до 8 молились, я стоял на коленях, молился. И знаете, вот не знаю, от кого, или от Бога, или от моего ума, или от дьявола пришла эта мысль. Ну, такое чувство, что не от Бога. Я вот так начал думать, сколько ж я оставил, чем я пожертвовал ради того, чтобы этого добиться. И чем больше я думал, тем больше я рос в своих глазах. И моя семья страдает, и денег у меня особо нет, и в церкви там, и я тут, и я в одиночестве. И я так в своих собственных глазах такую корону вырастил. И такая пафосная молитва прозвучала: Боже, ты ж видишь, скольким я ради тебя пожертвовал. Сколько я положил на этот алтарь служения. И даже образно у меня представилась какая-то такая дорожка из усилий и крови, которые я пролил за Христа. Не так часто бывает откровение, которое вот как молния приходит в твой разум, и ты понимаешь, Бог сказал. И в этот момент очень простое слово: а я сколько тебе сделал? И такое чувство, что вот в этот пузырь напыщенности мыльный кто-то ткнул иголочку, такой пух! И из вот этого вот состояния высокого, жертвенного, я превратился в плачущего человека. Я начал просто плакать. Нашел с кем мериться. Позор. Он пришел на эту землю ради того, чтобы исполнить свой план. И ты можешь только какую-то маленькую часть этого плана занимать и быть счастливым от того, что Бог тебя посчитал нужным. Быть счастливым от того, что с тем, что ты можешь, ты приходишь и говоришь: Боже, чем я могу послужить? А Он тебя называет добрым и верным рабом. Если ты верен, в чем? В малом. Мне один студент написал о жизни Еноха. И такая фраза: Енох был праведным человеком, хотя я думаю, он мог бы добиться и большего. Мы с вами знаем жизнь Еноха. В 5-6 стихах Библии описана жизнь этого человека. Топор из воды не всплывал, солнце не останавливалось, не было остановки и дождя после 3,5 лет остановки. По сути, ничего не было. Ходил человек праведно перед Богом. Насколько мог, но он знал Божью работу. Он знал, что он в этой работе должен быть всегда готовым исполнить Божью волю. И даже не глядя на то, что ничего великого ему Бог не поручил, Бог видел его готовность. И знаете, что Господь сказал? Что при жизни этот человек получил величайшее удостоверение. Какое? Он угодил Господу. Однажды Иисусу сказали: пусть ученики твои замолкнут. Они слишком много говорят, они неправильно говорят. А что сказал им Иисус? Если они умолкнут, даже если все силы ада поднимутся и закроют уста ученикам, тем, кто жаждет сказать, что Иисус тогда сказал? Камни возобьют. То, что не способно, станет способным. Почему? Потому что Бог свой план не отменит. И многие люди сегодня обольщают себя, думая, что Бог переосмыслит, Бог ад не будет делать или отменит, может быть. Бог исполнил, исполняет и будет исполнять свой план. И главный вопрос, который он задал здесь, в этой притче, который из двух исполнил волю отца? Что заботило отца? Не то, сколько человек делает, не то, как делает. Его заботило главное, исполняешь ли ты волю отца. Это не так просто, исполнить волю отца. Я чуть позже скажу, может быть, мы обсуждаем этих людей и говорим, ну как-то так вот странно, один захотел, не пошел, второй не захотел, пошел. Но мы должны понимать, что у каждого человека есть своя воля. И успех исполнения Божьего плана заключается не в раболепстве, заключается не в том, что человек как безвольное существо в этом Божьем механизме должен действовать. Успех заключается в том, чтобы человек научился смиряться перед Божьей волей. Иисус нам показал вот этот вот принцип, когда Он в Гефсиманском саду молился, Он говорит, если бы была моя воля, она у меня есть, в чем эта воля была бы? Я бы не хотел, чтобы эта чаша пришла в мою жизнь. Я бы хотел, чтобы она меня миновала. Друзья, у каждого из нас на этой земле есть своя воля. Каждый из нас имеет какие-то претензии к этой жизни. Каждый из нас имеет какие-то ориентиры и стремится достичь эти ориентиры. Но самый главный успех нашей жизни заключается не в том, сколько мы добьемся. Самый главный успех нашей жизни заключается в том, научимся ли мы смиряться перед исполнением Божьей воли. И когда мы сюда пришли в церковь, когда мы посвятили себя Господу, единственное, что нас должно заботить – исполняется ли через меня воля Небесного Отца? И когда пророк Исаия описывал волю Божью, волю человека, когда он описывал пути Божьи, пути человеческие, знаете, что он сказал? Они не сходятся. Воля человека никогда самостоятельно не будет сходиться с волей Божьей, как север и юг. Но если человек захотел смириться, то его воля может не просто встретиться с волей Божьей, а его воля может соединиться с Божьей волей. И в этом самый главный успех жизни человека. Воля человека и воля Божья – это как параллельно прямые. Их можно чуть-чуть наклонить. Даже будет какая-то точка пересечения. Человек даже переживет какой-то успех. Но это пересечение опять разойдется. И так далеко, что потом не встретится. Единственное, что мы можем сделать, это свою волю, подчинить воле Божьей, чтобы вот эти вот две параллельные прямые совпали в одну. Почему? Потому что Божий план исполнится в любом случае. И Писание говорит, нас восхищает этот план. Мы сидим, читаем текст Священного Писания и говорим, Дух дышит где хочет. Вот как Бог исполняет свой план. Он знает, где дышать, Он знает, откуда приходит, куда уходит. Мы не можем этого понять. И люди иногда восхищают, говорят, о, как сильно действует Господь. Откуда захотел, пошел, куда захотел, пришел. И нам кажется, что это бессмысленно, у Бога есть во всем смысл. Просто мы этого не видим. Ограниченным человеческим умом мы не можем понять. Но знаете, что написано в Евангелии Иоанна там дальше? Так бывает с рожденным от Духа. Может быть, я не до конца понимаю, откуда дышит Дух Божий. И, может быть, я до конца не понимаю, куда он дышит. Но я должен четко понимать, что я нахожусь в дыхании этого Божьего Духа. Потому что в этом есть смысл жизни христианина. И Писание говорит, есть сокрытое, которое принадлежит Господу, есть открытое, которое принадлежит нам. Но в этом открытом у нас достаточно информации, чтобы исполнить волю Божью. Поэтому, друзья, независимо от того, что делали эти сыновья, основание этой притчи находится вот в этом серьезном Божьем подходе. Его воля, его дело будет сделано. И мы должны в этом деле поучаствовать. Второй принцип, который мы должны здесь, в этой притче, увидеть, разглядеть, он касается состояния человека. Я назвал его «Состояние определяет ценность того, что мы делаем». Второй принцип Божьей работы или служения заключается в том, что состояние определяет ценность нашего труда. Мы с вами знаем, что эмоции и чувства – хоть и схожи по своей природе, но не совсем одно и то же. Эмоции – это очень яркое переживание, которое может быть очень сильным переживанием, но рано или поздно это переживание потухнет. Эмоционально люди часто могут вспыхнуть в течение даже одного дня. Но чувство – это не такое яркое, не такое сильное переживание. Оно может быть меньше, оно может быть спокойнее, но оно продолжительно по времени. И как формируются наши чувства? Наши чувства формируются через вспышки эмоций. И если человек один раз разозлился, второй раз разозлился, третий раз разозлился, то на 15-й раз он свою злость сможет спрятать. Но эта злость уже будет тихим чувством идти у него в характере. И пока сила будет, он будет держать это. Почему под старость многие люди или со зрелостью, расслабляясь, становятся иногда непонятными. И мы употребляем некрасивое слово, но справедливо невыносимыми. Потому что какие-то эмоции вспыхивали, и человек не смог их остановить, они переросли в чувства. Точно так же есть эмоции добрые, когда мы в Божьем присутствии один раз зажглись, второй раз зажглись. С опытом христианской жизни эти эмоции не такие яркие. И так как мы молились первый раз в крещении Духом Святым, часами молились, мы уже не молимся через 20 лет нашей семейной жизни, потому что эмоция перерастает в тихое, но очень твердое чувство отношений с Богом. Мы называем это опытом. Есть негативный, есть позитивный опыт. Вот то же самое произошло с сыновьями. Мы не знаем, чем они занимались, но пришел отец и говорит: «Дети, надо поработать в винограднике». Одному сказал и второму сказал. И у обоих этих сыновей была разная реакция. Один вспыхнул, он сделал неправильно, он сказал: «Не пойду». А потом эта эмоция ослабла, а в сердце у человека было правильное состояние. И начала совесть мучить, начали какие-то внутренние процессы происходить. Он собрался и пошел. А другой уже был испорченным человеком. И когда отец ему сказал: «Иди поработай», он говорит: «Хорошо, картинка красивая». Но внутри у него жило совсем другое чувство. И когда отец удалился, он сказал: «Да, сейчас, конечно». Сочетание эмоций и чувств. Поймите, что какой бы ни был человек, все равно вот это вот сочетание будет зависеть от темперамента, от направленности личности человека. Есть люди, которые все наружу. Вот как первый сын: «Я не пойду», возмутился, а потом остыл и пошел. А есть люди, у которых все внутрь идет. Оно не видно, но оно разрушительное, если неправильно. Он смог себя обуздать, но этим самым пострадал. И вот смотрите, что говорит Господь. Что правильными эмоциями, правильными чувствами человек должен наполняться. Если он хочет послужить Господу, то его состояние будет наполняться. Оно не приходит так просто. И Писание говорит: если я говорю языками человеческими и ангельскими, но состояние у меня неправильное, любви не имею, то как называет нас Слово Божье? Как медь, которая просто звенит, нет смысла. Говорит: если я имею дар пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание, всякую меру, так что даже могу горы переставлять, а состояние неправильное, то что говорит Господь? То я ничто. Писание говорит: если я раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то что Писание говорит? Нет мне в том никакой пользы. Состояние определяет ценность. Смотрите, чем мы отличаемся от Бога. Ценность жизни мы определяем делами. Ценность жизни мы определяем успехами или поражениями. Бог по-другому смотрит на нашу жизнь. Знаете, как Господь смотрит на нашу жизнь? Он смотрит не в делах, а во времени. И Он говорит, всему свое время. Потому что время определяет состояние человека. Время определяет то, чем человек наполняется. И если человек на протяжении времени наполнялся пустым, наполнялся грехом, наполнялся, может быть, не греховным, но бесполезным, и потом в какой-то момент времени он встал и пришел в церковь на богослужение, как Бог оценит его жизнь? По действию или по состоянию? По состоянию. И он говорит, то, что ты здесь, это вроде неплохо, но для тебя это не представляет ценности, и для Царства Божьего это не представляет ценности. И поэтому Бог смотрит в сердце человека. Поэтому Бог оценивает не просто дела. Интересно, такие словосочетания в Библии есть, что Бог непрестанно памятует наше, написано, дело веры и труд любви. Не просто дело, но дело веры. То дело, которое выросло из нашего внутреннего состояния. И не просто труд, а труд, который вырос в любви. Я как-то молодежи рассказывал, как я иногда со своими детьми вот, ну, проверяю, насколько они усердны в том, что делают. И когда моего сына как-то позвали, давай пойдем поиграем, там у него был мяч хороший, а когда во дворе у тебя хороший мяч, то тебя всегда зовут в футбол играть. Вот. Я ему сказал какое-то время назад сделать работу по дому, а тут он прибегает, говорит, можно поиграю в мяч? Я говорю, иди поиграй. И он уже стоял в дверях, обутый и одетый. Я у него спросил, сын, а ты сделал то, что я тебе поручил или нет? И он замолчал, потому что не сделал. Я говорю, вернись и сделай. Вы не представляете, что он испытывал и что он говорил. Он был сдержан, но всякий раз, когда он что-то делал и хотел выразить, он это делал так с нетерпением. Не скажу на зло, но с недовольством, причитая, приговаривая, заставили. Но были другие времена. Когда я ничего не поручал, он собрался поиграть. Точно такая же ситуация. Он стоит в дверях, уже одетый и обутый. Я говорю, сын, ты можешь мне помочь? Он говорит, а что надо? Я говорю, ну вот там сделать работу. И я вижу, как ему тяжело. Я вижу, что его ждут, и ему надо бежать. Но он так хочет угодить, что он откладывает мяч и говорит, ну давай, только быстренько. И вот в этом состоянии говорит, сынок, иди играй. Я тебе еще подарок сделаю какой-нибудь. Почему? Я вижу состояние. Друзья, иногда Богу даже наши дела не нужны. Ему нужно увидеть наше сердце. И когда он пришел к Аврааму, говорит, Авраам, я проверю тебя так, как никого не проверял. Я это своими словами рассказываю. Возьми твоего сына единственного и принеси мне в жертву. Что думал в этот момент Авраам? У него было дело, которое он должен сделать. Это дело ему не нравилось. Но ценность труда определяется не самим делом, а отношением. Мы знаем, что Бог не позволил бы этому произойти и не позволил. Но этого не знал Авраам. Это мы теперь, читая библейскую историю, знаем, чем все закончилось. Но когда он идет со своим сыном, со взрослым сыном, которому было около 30 лет, ему сын говорит, папа, я, конечно, понимаю, что такое жертва, а где жертва? Он говорит, Господь усмотрит, что происходило внутри этого человека. Но он знал, что то дело, которое он делает, определяется не разумом, определяется отношением. Я хочу угодить Богу. Он жертву принес, все как положено, только не сына. Но послание евреям, знаете, как говорит, верою Авраам принес. Бог эту жертву засчитал. Бог сказал, ты верный человек, ты это сделал. Что бы у тебя ни происходило, ты это сделал. И он подошел однажды Иисус к молодому человеку, или наоборот, молодой человек подошел к Иисусу и говорит: слушай, пойди все продай, раздай, приходи, следуй за мною. Этот человек опечаленный ушел, потому что не мог. Я рисую ситуацию по-своему, если бы этот молодой человек сказал: Иисус, подожди, сейчас я быстренько продам и приду сюда, ты только никуда не уходи, ты только стой здесь. Он сказал: не надо, я вижу твое сердце. Но почему Иисус сказал этому молодому человеку то, что никому не говорил, в законе не было написано? И написано даже, что Иисус полюбил этого человека, потому что он пришел к Иисусу с вопросом: что мне еще сделать? Я все делаю, столько дел наделал, что еще сделать? Но жизнь этого молодого человека измерялась делами. Он говорит: хочешь еще дело? Сделай. Продай, раздай и приходи. И вот это вот желание, что еще сделать, закончилось тем, что человек разочаровался. Друзья, если наша жизнь измеряется делами, которые мы делаем для Господа, пусть это даже хорошее дело, рано или поздно мы встретимся с таким делом, которое не сможем выполнить, и мы будем разочарованы. Но если наше служение Богу определяется состоянием, то мы не встретим такого дела, которое мы не можем исполнить. И Бог придет и скажет: иди на дорогу в Газу. А что там на этой дороге? А ничего, она пустая. Но человек хочет угодить Богу, он собрался и пошел. И когда он пришел туда, он увидел, зачем пришел. Но пока шел, он мог думать все, что угодно. И он встретил евнуха. Почему? Потому что он был готов к любому делу. Но если Бог сказал: иди на дорогу в Газу, там будет евнух, он будет читать пророка Исаию, и он такой резкий человек по природе, и он тебе скажет: вот я читаю, вот верю, вот вода, давай крести меня, и ты должен будешь его крестить. Что сказал бы Филипп? Давай-ка я лучше побуду в Самаре в пробуждении, тут все более естественно. Бог говорит: Илья, иди, помажь вместо себя Елисея. Но Илья не знал, что Елисей ему скажет: ты хочешь мне дать помазание? Окей, я готов. Но не так, как ты. Я хочу в 2 раза больше. А иначе я не согласен. Дальше буду пахать и иди дальше своей дорогой. Это был такой человек, которого Илья вообще не ожидал увидеть. И когда говорит: ты побудь тут, я пойду в Голгал. Нет, нет, уж раз я за тобой пошел, буду ходить. До каких пор? Вот до тех пор, пока надо. Я готов. Ты меня позвал. Я не знаю, что мне надо делать. Илья обошел все пророческие школы, Вифиль, Галгал, Иерихон. И говорит: ну ладно, если увидишь, как я буду вознесен, то придет тебе помазание. И все пророки стояли и смотрели, сойдет или не сойдет Дух Божий. Он сошел. Почему? Потому что из всех школ пророков Богу нужны были не эти пророки, которые были там, а нужен был именно Елисей, который был в правильном состоянии. Богу не нужны были сыновья Илия. Ему нужен был Самуил, который был в правильном состоянии. И последнее, что скажу, прежде чем перейду дальше, друзья. Иногда мы можем быть в Божьем плане задействованы, но как подручное средство. Но Бог не этого ожидает от нас. Он ожидает, чтобы мы были задействованы как орудия славы, готовые, открытые и через это прославившие Господа. И третий принцип в этой истории. Отношения с Богом определяют награду. Дело будет сделано. Внутреннее состояние определяет ценность. Но отношения с Богом, которые мы строим, определяют нашу награду. Мы должны с вами сказать, что Иисус не похвалил мытарей и блудниц за то, что они делали. Иногда люди читают, думают: о, мытари и блудницы такие хорошие, а вот фарисеи такие плохие. Нет, он не похвалил их за их дела. Но знаете, что он подчеркнул? Что они в своей вере готовы были строить отношения. Они в своей вере готовы были измениться. Они в своей вере готовы были идти за Иисусом и, двигаясь за Ним, приобретать благословение. Потому что они готовы были строить настоящие отношения. Есть очень хорошая история или иллюстрация к этому, но нехорошая по природе может быть и по содержанию история в Библии. Написано, люди придут к Богу, и они скажут: Господь, мы делали дело. Мы делали много дела, и мы Твоим именем очень много делали, бесов изгоняли, твоим именем чудеса творили, твоим именем мы очень много наделали. А знаете, что Господь проверяет? Он проверяет отношения. Дела останутся делами. Бог не отверг эти дела. Они были сделаны, потому что работало Божье имя. Они, люди эти, не могли сделать сами. Они делали Божьим именем, и Божье имя работало. Но Иисус говорит, я объявлю вам, что я не знал вас лично. С нами что-то произошло. Мы не смогли построить отношения. Вы знаете, что я хочу сегодня подчеркнуть? Вера в Бога приобретает в мире своего рода популярность, негативную популярность. Люди верят, в любого Бога верят. Люди верят в разных богов. Это становится модным, это становится, может быть, даже элементом культуры. В некоторых странах мне говорили, ты не спрашивай, верующий ты или неверующий. Ты просто спроси, в какую церковь ходишь, и ты поймешь, вот что человек на самом деле представляет. И даже неверующие люди могут понять все, кроме одного. Что они могут понять? Они могут понять то, что вы ходите в церковь. Они могут понять то, что вы молитесь. Они могут понять то, что вы читаете Библию. Все дела, которые мы делаем в церкви, люди могут понять. Но знаете, что они никогда не смогут понять? Посвящение. Они никогда не смогут понять настоящую, посвященную Богу жизнь. Так можно только жить. И когда люди смотрят на нас и говорят, вот ты выходите в церковь, что ты не можешь один раз пропустить? И ты говоришь, не могу. Почему? Тебя же Бог не накажет. Не накажет. А почему ты не можешь пропустить? Потому что я посвящен. И люди не могут понять, как это. Тебе за это не накажут. Господь, тебе ничего плохого за это не будет. Но ты не можешь. Я посвящен. Апостол Павел говорит, я оцениваю свою жизнь, я понимаю, мне все позволительно. Но не все полезно. Я верю, что Божий человек не говорил так о грехе. Он не считал это позволительным для себя. Но он говорит, даже из позволительного я понимаю, что есть вещи, процессы, действия, которые мною обладают. А что ему помогло это определить? Его посвящение Богу. И когда мы смотрим на настоящих служителей Божьих, может быть, это не всегда богатые люди, может быть, у них не всегда лучшая машина, может быть, у них не всегда самая лучшая еда на столе, может быть, не самый лучший модный внешний вид. Может быть, а может и наоборот, все это есть. Но что мы хотим видеть в настоящем служителе? Посвящение Богу. И это видно, когда у человека глаза горят, если он говорит о служении. Когда у человека глаза горят, когда он говорит об отношениях с Богом. Друзья, многие люди сегодня возомнили о себе, будучи христианами, что не так много делают для Господа. А для Господа много делать и не нужно. Нужно начинать с самого простого – быть посвященным. А потом даже самое малое будет иметь такую цену, что не сравнится даже самое великое, но не посвященное. И народ Божий всегда-то понимал ветхозаветное время. Они посвящали Богу сосуды, посвящали свои деньги, посвящали все, что у них было, все, что могли, несли. Бог сегодня не требует нести нам дома, квартиры. Люди так говорят, у вас все заберут. Нет. Что Бог требует? Посвяти простое, посвяти свой разум Господу. Посвяти свои руки Господу. Посвяти свои ноги Господу. Куда ты ходишь? Что ты делаешь? О чем ты думаешь? Вот с этого начинается посвящение Господу. Потому что научились люди говорить на чистейшем галилейском наречии. Так говорят, что не за что зацепиться. Как дела? Слава Иисусу! Как жизнь? Как на земле Господней? И стоишь и думаешь, о, пробы негде ставить, сама святость. А Господь смотрит в сердце и говорит, а почему-то я тебя не знаю. И вот Дух должен свидетельствовать Духу нашему о самом главном. Мы Его дети. И возвращаясь к тому вопросу, который Иисусу задали, какой властью ты это делаешь? В Евангелии Иоанна написано, Он дал нам власть называться детьми Божьими. Это власть неба. Но то, что Иисуса больше всего заботило в этой главе, если вы дома почитаете, почему храм Божий не выполняет свою функцию. Мы сегодня не говорим о храме Иерусалимском. Мы не говорим даже о храме церкви. Но я хочу, чтобы когда мы сейчас будем молиться, мы смотрели о храме или на храм своей души. Вы храм Духа Святого, написано. И когда придет Иисус в твой храм, как Он будет там себя вести? Что Он там сделает? Друзья, и если Он придет туда с бичом и начнет выгонять все, что там неправильно, этому нужно радоваться, потому что Ему все еще не безразличен храм нашего сердца. Ему все еще есть дело до нас. Я иногда молюсь и говорю, Господь, как бы это ни было больно, приди в мой храм и посмотри, что там. Но многие люди себя успокоили. О, Бог меня не трогает. Был на молитве, пророк ничего плохого не сказал. Был в церкви, Бог не осудил. Дьявол меня не трогает. Если ты не дьяволу, ни Богу не нужен, это самое страшное состояние. Я рад, когда Бог воспитывает меня. Иногда милостью своей, ты просто понимаешь, ни за что Бог столько изливает милости. Иногда справедливостью своей, и ты понимаешь, за это можно было бы больше наказать. А Бог как-то так слегка. Почему? Потому что если мы посвящены Ему, если мы хотим быть угодными Ему. Друзья, я сегодня проповедую, может быть, не столько вдохновенное слово, сколько слово для рассуждения. И делаю это умышленно. Потому что я знаю, что здесь есть люди, которым нужно переоценить свои отношения с Господом. Может быть, вы стоите даже на этой сцене. Может быть, вы где-то выполняете дело в домашней группе, в домашней церкви. Может быть, вы что-то делаете еще где-либо в церкви. И вы, как книжники и фарисеи, уже думаете, что вы так сильно задействованы в Божьем плане. Знаете, друзья, Божий план все равно исполнится. Независимо от того, сколько мы в этом плане сделаем. Бог начал, Бог закончит. Что Богу нужно? Богу нужно, чтобы у нас было правильное состояние и были правильные отношения. И в Ветхом Завете Бог всегда ставил главным отношения. И для того, чтобы работали отношения, Бог дал закон. Потому что отношения работают в законе. А когда человек не способен был исполнить закон, Бог дал скорую помощь. Она называлась жертвой. Если вдруг что-то не так, принеси жертву. Но самое главное было отношения, которые работали в законе. А что люди сделали? Отношения не ценили. Закон, что могли, то делали. Но главным сделали жертву. И несли Богу, несли жертвы. А Он говорит, все поля мои, все стада мои, что вы мне несете? Меня не дела заботят. Для кого-то это сегодня слово «остановись», «хватит нести Богу то, что Ему принадлежит». Посмотри на свое сердце. И мы живем в Новом Завете. Иисус принес одну жертву и перечеркнул всю систему жертв. Какие жертвы мы можем сегодня принести? Жертву уст, жертву сердца, потому что от избытка сердца будут говорить уста. Бог исполнил закон в Иисусе. Что остается, если нет возможности жертву принести? Если нет возможности делами закона оправдаться, что же остается? Остается очень искреннее отношение, которое мы можем построить с Ним. Быть верным в малом. Войти в Его власть, войти в Его дело. Давайте поднимемся для молитвы.